Годы гонений породили не только исповедников, но и околоцерковных диссидентов, столь увлеченных борьбой с КГБ, что поиск ГБшников теперь уже в церкви стал для них, похоже, смыслом всей жизни. Скучно им с Богом, без митингов скучно. Покойный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев еще в годы гонений предупреждал о великой опасности, когда борьба со злом вовлекает человека в поток зла. Господь хранил отца Василия от этой опасности, и само его обращение к Богу произошло в семье с той высокой православной культурой, что складывается не только из личного духовного опыта, но и из потомственного опыта поколений, послуживших нашей церкви в монашеском и священническом чине. Вспоминают, что еще в миру Игорь говорил: «Я люблю, чтобы мною руководили». И Господь дал ему такого руководителя, старшего преподавателя факультета журналистики МГУ Тамару Владимировну Черменскую. Они подружились, и вскоре далекий еще от Бога студент-второкурсник стал своим человеком в этой православной семье, рассказывает Тамара Владимировна. Игорь был из простой рабочей семьи и, помню, любил советоваться, что интересного почитать. Студенты в те годы увлекались дзен-буддизмом, из Запада шел поток философской литературы, замешанный на оккультизме. Я постаралась, чтобы этот яд не коснулся души Игоря. Благо, что при его потребности советоваться, сделать это было легко. В нем была чуткость ко всему, до озноба. Как-то Игорь обратился ко мне за советом, какой семинар ему избрать. После долгих размышлений мы остановились на семинаре по Достоевскому. Помню, я очень переживала, когда он выбрал для реферата и сообщения на семинаре довольно сложную тему по Розанову. Семинар был элитарным по уровню преподавания и по составу, и выступать ему предстояло перед людьми того круга, где языки, например, знакомы с детства. Так вот, реферат был блестящий. Игорь был необычайно одарен и усваивал за год то, на что у других уходило 10 лет. А еще почему-то запомнилось, как в пору нашего увлечения Достоевским нам подарили билеты на премьеру «Кроткой», и мы отправились в Малый театр. Обычно Игорь ходил в спортивном, а тут я увидела элегантного молодого человека с цветами в светлом английском костюме тройки. Кстати, цветы он любил так по-детски, что не мог пройти мимо, не купив. И вот сидим мы в ложе перед началом спектакля, и я замечаю, что большинство зрителей повернулось и смотрит в нашу сторону. Я верчу головой, недоумевая, да что же они тут разглядывают? Взглянула на Игоря и поняла, взоры были прикованы к нему. Все в его облике дышало таким благородством, что с той поры и поныне мне все кажется, будто спустилась с неба звезда, чтобы так недолго побыть на земле. По словам Тамары Владимировны, Игоря в свою веру она не обращала, в их семье это не принято. Здесь просто любили его как родного. И Игорь навсегда полюбил этот дом, где мерцала лампадка пред образами, а стены были сплошь в картинах. Дедушка-священник был художником и в поездках по Руси всю жизнь рисовал эти дивные храмы, обращенные позже в руины. Но на картинах священника храмы еще жили, источая нездешний покой, и студента Игоря тянуло к ним. Вера пришла потом, а сперва он полюбил этот дом с иконами и спешил сюда после занятий. Студента сначала кормили обедом, а когда он уединялся в своей комнате с книгами, перед ним ставили тарелку с горой бутербродов. Куда столько, удивлялась Катя, дочка Тамары Владимировны. «Он спортсмен, ему надо», — объясняли ей. Кате было тогда 14 лет. Новый мамин студент писал стихи, а она критиковала их. «Плохо». «Разве?» — удивлялся Игорь. А подумав, соглашался. «Слушай, а ведь правда плохо?» Зато в музыке вкусы у них были общие. Вспоминают, как однажды они с Катей 14 раз подряд прослушали новую запись и долго сидели в сумерках, слушая, как на далеком Афоне монашеский хор поет «Кирии Элейсон». Первые перемены в сыне заметила мать. У него вдруг резко изменился вкус. Он давно уже ревностно собирал домашнюю библиотеку и выстаивал долгие очереди за подпиской на классиков, радуясь, что купил полное собрание сочинений Льва Толстого. А тут, к возмущению матери, он вдруг вынес все его книги из дома, сказав: «Мама, да он же еретик!» А на опустевшее место в книжном шкафу вскоре встало собрание сочинений святителя Игнатия Брянчанинова, правда, в ксерокопиях. И все-таки в семье Тамары Владимировны никто не смог ответить на вопрос, как и когда Игорь стал верующим. А чтобы понять, почему так непрост вопрос о вере, приведем один разговор с отцом Василием уже в Оптиной пустыне. Одна прихожанка пожаловалась ему, что не успевает вычитать утреннее правило, потому что надо накормить и отправить сына в школу, а там уже и самой бежать на работу. Он молча выслушал ее и вдруг сказал, волнуясь: «А достойны ли мы произнести само имя Господа?» Ответ был ясен: недостойны. И сколько же мы грешим в разговорах, поминая имя Божие в суе? Так вот, в семье Тамары Владимировны не говорили о православии, но дышали им. Духовником семьи был в свое время ссыльный святитель Лука, воин Ясенецкий, и жизнь дала им такие примеры мученичества за Христа, рядом с которыми обмирает душа, спрашивая себя: «А верили мы?» Вот дивный промысел Божий. С самого начала Господь ввел будущего новомученика Василия Оптинского в ту среду, где знали о мученичестве из опыта, а не из книг. Время, когда отец Василий начал ходить в храм, совпало с массовым выходом лагерной литературы, повествующей об ужасах той преисподней, где людей убивали физически и духовно. В доме Тамары Владимировны Игорь познакомился с иными лагерниками, узниками за Христа, подружившись, в частности, с протоиереем Василием Евдокимовым. Когда протоиерея Василия спросили: «Батюшка, а страшно было в лагерях?» Он ответил: «Конечно, страх был, когда пробирались тайком на ночную литургию в лагере. Вдруг поймают и набавят срок. А начнется литургия, и небо отверсто. Господи, думаешь, пусть срок набавит, но лишь бы подольше не наступал рассвет. Иногда мне даже казалось, что мы, узники Христовы, были свободнее тех, кто на воле. Как объяснить? Дух был свободным, и дух пылал. Вот был у нас монах-простец, и все бывало говаривал: посмотрите, кто на Голгофе, Христос, Божия Матерь, и римские воины. Они делают свое дело, а мы свое». Известно, что старый священник подолгу беседовал со студентом Игорем. О чем? Теперь уже не спросишь. Но сохранились записанные на магнитофон рассказы отца Василия Евдокимова о преподобном оптинском старце Нектарии, к которому он ездил в ссылку, о владыке-исповеднике Афанасии Сахарове, о священномученике Сергии Мечеве и иных светильниках нашей церкви. И чтобы хоть отчасти передать дух бесед старого священника, приведем один из его рассказов. Рассказ отца Василия Евдокимова. В Москве до революции близ Казанского вокзала был храм трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова. После революции храм стали разрушать, а работал тогда в ресторане Казанского вокзала православный официант. Голод был страшный, а официанту в ресторане полагался обед. И вот он отдавал свой обед голодающим, а сам уходил в поруганный храм. Поднимет с пола крестик или икону, по которой ходит ногами, благоговейно оботрет и вздохнет: «Православные созидают, а они разрушают». И забрали официанта известно куда. О судьбе этого официанта я узнал таким образом. В Москве тогда гремел своими лекциями профессор Браудо. Молодежь ему восторгалась, зал всегда битком. Ну и я пошел послушать. А профессор Браудо, оказалось, читал лекцию о том, что вера в Бога – это особый вид шизофрении и религиозного помешательства. Говорил он так зажигательно, что молодежь аплодировала, успех был полный. И тут величественным жестом профессор повелел служителям привести для демонстрации больного, и в зал вошел наш официант. Был он бледен от заточения, но столько покоя и одухотворенности было в его лице, что аудитория сразу притихла. «Вам, наверное, скучно в психиатрической лечебнице?» — стал ему задавать вопросы профессор. «Нет», — ответил официант, — «у меня есть Библия». «А жизни не хватит, чтобы познать эту дивную книгу». Профессор стал задавать ему вопросы по Библии, надеясь показать аудитории темного фанатика, не замечающего противоречий в Библии. Но официант давал такие блестящие и мудрые ответы, цитируя Библию наизусть, что молодежь была уже полностью на его стороне. А профессор в раздражении воскликнул: «Да как вы могли запомнить наизусть эту толстую книгу? В ней же, наверное, страниц 600». Словом, профессор провалился, и молодежь восторгалась уже официантом. Профессор приказал спешно увести его, спросив напоследок: «Неужели вам все это не надоело, и вы по-прежнему ни на что не жалуетесь?» «Нет», — ответил официант, — «с Богом везде хорошо». И с такой благородной учтивостью поклонился аудитории напоследок, что, когда его выводили, многие пошли за ним. Профессор возмущенно что-то кричал, пробуя продолжить лекцию, но молодежь уже дружно покидала зал. Сразу после воцерковления Игорь стал ездить в Псково-Печорский монастырь на совет к архимандриту Иоанну Крестьянкину, ответившему на вопрос о своих лагерных годах почти теми же словами, что и протоиерей Василий Евдокимов. «Почему-то не помню ничего плохого. Только помню небо отверсто, и ангелы поют в небесах. Где Голгофа, там Христос». И Игорю дано было впитать в себя ту огненную веру исповедников и новомучеников российских, от которой до монашества был уже краткий путь. Перед уходом в монастырь он в последний раз приехал в дом Тамары Владимировны, чтобы попрощаться уже навсегда. И если побывать в этом доме и сесть на излюбленное место Игоря в углу дивана, то откроется, что отсюда во всю ширь окна видны купола Богоявленского собора, а сами хозяева дома из рода Богоявленских, давших миру священномученика Владимира Богоявленского, митрополита Киевского и Галицкого, убиенного за Христа в 1918 году. Предстательство святых за нас обычно свершается в тайне, но в страстную субботу 1993 года вдруг стала явной эта незримая связь. И здесь опять вернемся к событиям перед Пасхой.